лекцию гималайские мудрецы. Попадая в неведомые края, человек нуждается в хорошем проводнике на пути к желанной цели. А мы все как раз на пути, только не знаем, куда идти. Так вот именно то, как идти к желанной цели, нам предлагает духовная традиция Востока. Она предлагает это каждому, кто решил встать на путь самосовершенствования. Все великие учителя, которые когда-либо приходили на планету, все, в том числе и Христос, все пришли с Востока. Но об этом вы и так знаете. Преодолевая трудности и сталкиваясь со всевозможными препятствиями, за поддержкой и вдохновением мы обычно обращаемся к тем, кто уже прошел этот путь до нас, имеет определенный опыт. Сегодня немного поговорим о великих мудрецах Востока, принадлежащих гималайской древнейшей традиции, представителях космической иерархии нашей Солнечной системы, начало которой было положено еще ведическими прорицателями десятки тысяч лет назад и которая сохранилась по сей день. Но успешно преодолев все преграды на пути к самореализации, великие мудрецы наметили дорогу для своих будущих последователей. Их учения передавались из поколения в поколение, помогая земным людям достигать наивысшей степени духовного развития. Развитие возможного для данной планеты на данном уровне ее развития. А она сейчас проходит камо-моносический уровень. Что это такое? Надо изучать эти вещи, тогда будете знать. Все без исключения истории их жизни по-своему уникальны и способны воодушевить тех, кто ищет, в чем же истинный смысл жизни каждого земного человека. Они наглядно демонстрируют, что даже великим людям знакомы сомнения и отчаяния, и что им тоже приходится искать способы их преодоления. Так мудрец Нарада, обучавший людей искусству быть счастливыми, в конце концов понял, что сам-то он несчастлив. Царевич Рама пребывал в глубоком горе, долгое время странствовал в поисках внутреннего покоя. Великий воин Парашурама страдал унынием, безысходностью. Видьяраньяяти мучился от того, что, несмотря на почти 80-летний опыт интенсивной духовной практики, так и не смог познать истину. Мадхусудана Сарасвати, блестящий философ-монист, ощущал внутреннюю опустошенность и тайно завидовал тем, кто способен испытывать преданность и любовь к силам света. Свами Рама неоднократно терял равновесие духа, ибо ему не всегда удавалось обуздать свой гнев. Тем не менее, каждый из подвижников находил опору и помощь у своего учителя, который разъяснял им обычно причину ошибок и вдохновлял на дальнейший духовный поиск. Духовные учителя объясняли, как систематически, шаг за шагом, преодолевать препятствия, встающие на пути нашей жизни. Они призывали запастись терпением, учиться контролировать свое тело, свой ум, свои чувства, обрести веру, изучать священные писания, общаться с мудрыми, заниматься медитацией и не привязываться к плодам своей деятельности. А мы же любим плоды своей деятельности больше, чем что-либо. Великие наставники постоянно подчеркивали, что человек лишь тогда может положиться на божественную волю. Лишь тогда может положиться на Божью волю, когда сам сделал все от него зависящее. А если не сделал все зависящее, то помощи свыше не будет. Это нужно каждому знать. Великие наставники говорили, что необходимо использовать любые обстоятельства для углубления самосознания. Высшая милость нисходит на человека, когда он меньше всего этого ожидает. В такой момент он испытывает единение с Божественной Сущностью, то есть с Владыкой нашей Солнечной системы, а точнее с Владыкой нашей планеты. Через голову прыгать нельзя. Со временем каждый из этих искателей Каждый из нас может стать таким искателем. Так вот, Савельев каждый становится проводником духовных учений, древних учений, приспосабливая их к той эпохе, к тому месту, в которых искатель истины живет. Вот, в частности, таким проводником был индийский духовный учитель Свами Рама. Ученик, находясь рядом со своим наставником, чувствовал только одно – это состояние глубокого покоя и необычного умиротворения. Именно тот самый мир внутри, о котором Христос говорил: «Мир мой даю вам, но не тот мир, который мир вам дает». Чем дольше слушал ученик его лекции и наблюдал за учителем и его учениками, тем большей уверенностью наполнялось сердце его. «Наконец-то я нашел своего учителя», – так решал ученик. На протяжении 25 лет Свами Рама неустанно и самоотверженно обучал своих последователей как в Индии, так и за ее пределами. Это вот в нашем 20 веке, совсем недавно. Независимо от темы лекций, он всегда говорил одно и то же. «Сохраняйте прямую осанку, держите голову, шею и спину на одной линии, ибо стихия огня любит вертикальное, строго вертикальное положение и движение тоже. Дышите диафрагмой». А мы чем дышим? Вот немножко здесь что-то у нас поднялось, и все вот так вот, верхнее дыхание. Есть верхнее, есть среднее, есть нижнее. Так вот, нижнее дыхание диафрагменное. Контролируйте тело, ум и чувства свои. Сознавайте себя на всех уровнях. Будьте счастливы. То есть культивируйте у себя внутри счастливое состояние, невзирая ни на что. Действуйте всегда с любовью. Никогда не привязывайтесь к плодам своей деятельности. И все это практикуйте, практикуйте и практикуйте. А мы если что-то сделаем, то потом кудахчем долго и нудно всем рассказываем, какие мы хорошие. Пока ученики с нетерпением ожидали от учителя рассказа о более совершенных методах духовной практики, он же продолжал преподавать год за годом одни и те же основы, потому что знал, великий учитель, что совершенное освоение основ и есть высшая практика основ космической жизни, то есть той жизни, согласно законам которой живет весь космос. А земляне, кстати, не живут согласно этим законам. И те из учеников, кто обладал духовным пониманием, они знали, что истина это учение передается не словами, оно передается без слов. Учитель направлял своих учеников различными способами. Иногда он был добрым и любящим, а иногда оказался строгим и даже отчужденным. Порой в нем пробуждался ребенок, которому нравилось шутить и играть с учениками. Однако, если кто-либо, пользуясь ситуацией, пытался оказаться слишком близко к учителю, то вскоре убеждался, что это была игра с огнем. Чем ближе ученик подходил к учителю света, тем более обжигающим становилось пламя, всегда исходящее от учителя. Иногда учитель намеренно создавал такие ситуации, которые вынуждали учеников самим находить решения, и подобный опыт не всегда оказывался приятным для учеников. Свами Рама не хотел, чтобы ученики попадали в зависимость от чего-то внешнего или от кого-то, включая его самого. Он побуждал учеников обратиться внутрь себя, чтобы обрести связь со своей внутренней истиной. Учитель Духа часто говорил: «Лишь медитация, то есть сосредоточение на Высшем, дает истинное знание. Она открывает вам, кто вы есть на самом деле». Он постоянно напоминал о том, что мы лишь гости в этом временном материальном мире. Наслаждаясь этим миром, не следует забывать о своем подлинном высшем «Я». Ведь истинная цель жизни – это возвращение в наш вечный дом, дом Духа, дом беспредельного огня. Он говорил, что человеческая жизнь – это великий дар. Это изумительная возможность осознать свою божественную природу, и эту возможность не следует упускать. Всякий раз, когда ученики спрашивали великого учителя, что же они могут сделать для него, он ласково улыбался и говорил: «Будьте счастливы, это все, что мне нужно». Для него самого путь к счастью пролегал через самоотверженное служение человечеству. Суть такого служения заключается в том, чтобы отдавать, 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 не рассчитывая ни на какое вознаграждение. Он всегда подчеркивал, что следует развивать вкус к такой деятельности. Лишь идя этим путем, человек сможет испить, наконец-то, из источника внутренней радости. Свами Рама никогда не ставил себе в заслугу то, что он делал для людей. Он подчеркивал, что передаваемое им знание пришло к нему по ученической преемственности от еще более великих учителей, а они получили от еще более великих, и так в бесконечность. Их древнее учение – это чистый поток явленной миру истины, наполняющий вечной мудростью ума и сердца искренних учеников-искателей. Учение, даваемое Свами Рамой, это не что иное, как мост между учениками и великой древней традицией. То же самое делал и Будда, и Христос, и все великие учителя, которые приходили когда-либо в течение многих сотен, тысяч лет. Эта богатая духовная традиция вдохновила ученика Рамы Раджмани Тигунайта на написание книги «Гималайские мудрецы». Он хотел помочь духовным искателям Запада обрести истинное понимание восточной мудрости и сделать для них доступным неисчерпаемый кладезь практических знаний и наставлений. К сожалению, на Западе слишком часто восточное учение низводит, вот как они, например, западники низвели йогу до уровня физических упражнений и телесных поз, укрепляющих телесное здоровье, и больше ничего. Однако философия великой йоги Востока, а йога переводится на наш язык как установление связи с Богом, так вот философия Востока гораздо шире и глубже. Она заключается прежде всего в целостном подходе, создающим гармонию и равновесие тела, ума и духа на всех уровнях жизни. Надо помнить, что великие духовные наставники, проводники сил света, всегда готовы прийти на помощь человеку. От него же требуется лишь одно – это применять в своей жизни советы, даваемые свыше. Если советы даются, а ученик их не применяет, он больше никаких советов не получит. Традиция гималайских мудрецов духа существует на протяжении многих и многих тысячелетий, десятков, сотен тысяч лет. И несмотря на всякие перипетии и испытания временем, традиция духовная восточная жива и по сей день. Гималайская традиция самосовершенствования не имеет ничего общего с учениями, которые актуальны только в определенную историческую эпоху или пригодны только для определенного географического региона. Гималайская традиция духа уникальна и пригодна для любого времени и для любого места. В ней делается упорное приобщение к истине, которая вечна и универсальна. И учение Будды, и учение Христа, учение Магомета – все пришли оттуда и имеют источник там. История древней восточной теософии окутана тайной. Теософия, в переводе на наш язык, это божественная мудрость. Изучение древних текстов связано со множеством проблем. Многие из них не переведены на современный язык, а существующие переводы требуют квалифицированных разъяснений. Тем не менее, современным духовным искателям будет очень полезно познакомиться с историей гималайской традиции и с чередой великих мудрецов, которые несли мудрость через века и передавали устно учение Духа тем, кто был способен его воспринимать. То есть самые важные вещи говорят только устно. Они нигде, ни в какой книге не записаны. На Востоке говорят, что в гималайской традиции насчитывается более 5000 лет. Мудрость древних учителей Индии увековечена в текстах священных вед, самых древних священных писаний из всех известных земному человечеству. Но здесь следует иметь в виду, что в древности-то Индией назывался весь громадный Восток, а не та страна, которую сейчас мы знаем. Сказано, что древние провидцы и мудрецы не создавали учение вед в общепринятом смысле этого слова. Они получали высшее откровение интуитивным путем, получали свыше, с помощью медитации и концентрации на своих внутренних сферах, на сферах своего высшего «я». Это может делать каждый человек, только надо уметь это. Квинтэссенцией, кульминацией вед является веданта. Это древнейшая философская концепция, которая описывает истину как недвойственную и абсолютную. Позднее учение вед было развито в литературных произведениях, известных как индийские Упанишады. Однако эти тексты вряд ли могут быть использованы нашими современниками в практических целях, без специальных толкований и разъяснений. Разъяснение практического смысла древних учений может предложить лишь высокодуховный и опытный учитель Востока. Кстати, Христос учился в Индии с 12 до 30 лет. Но это вы, наверное, так знаете. Самым мощным доступным средством постижения истины является восточная медитация. Высшую истину невозможно получить путем только одних лишь размышлений. Вот я буду размышлять, понимаете, найду истину. Ни в результате споров, ни в результате размышлений истина не познается. Именно правильная медитация под наблюдением опытного наставника поможет избежать заблуждений и устранять конфликты, которые неизбежно возникают в человеческом формальном уме. Что это за формальный ум? Ну, мы с вами живем в мире форм. Нас окружает постоянно вокруг бесчисленное количество разных форм. И вот мы об этих формах постоянно размышляем. И у нас в мозгах все время эти формы. Поэтому ум у нас формальный. Речь идет о духовности, то там наступает новая фаза бесформенного ума. На предварительных стадиях духовной практики могут пригодиться специальные методы подготовки тела, ума и нашей временной личности в целом, которые позволят в дальнейшем задействовать все потенциальные возможности духовной медитации, не допуская при этом скатывания вниз на уровень материальной медитации, что большинство и случается с разными искателями медитации. И только успокоив ум, то есть наш камаманас, как называют его на санскрите, успокоив свои чувства и эмоции, научившись выходить за их пределы, можно познать некий аспект абсолютной истины. И тогда правильная духовная медитация оказывается наиболее важным и действенным средством для достижения цели познания доступного фрагмента истины. Еще раз надо сказать, что те, кто искренне стремится достичь успеха на этом пути, должны практиковать авторитетный опыт медитации под руководством истинного наставника, который может ответить на все вопросы ученика. Самовольно делать это очень опасно. В процессе внутренней работы возникает много разных вопросов. Ответы на некоторые из них можно найти у тех, кто уже идет или прошел определенный путь достижения контроля над своей временной смертной личностью. В итоге это поможет ученику установить связь со своим внутренним учителем, то есть со своим высшим «я», а точнее со своим Господом. Искренний искатель сможет углубить и расширить свою внутреннюю работу, то есть свою медитацию, и приблизиться к постижению истины. Учитель Востока говорит, свет вечности горит внутри каждого из нас. А наше тело, физическое тело, а точнее наше тройственное тело, вот там на плакате, посмотрите, что это за тройственное тело. Так вот, это тело – это храм Духа. Овладев системой истинных духовных методов, мы сможем проникнуть в святая святых этого храма и испытать невероятное блаженство, которое никогда, ни в каком даже фантастическом сексе вы это не испытаете. При поверхностном знакомстве с восточной йогой может показаться, что существует множество отдельных йоговских традиций при поверхностном знакомстве. Но в действительности есть лишь одна традиция, которая заключает в себя все. Это учение о том, как приблизиться человеку к беспредельной истине, которая не обусловлена временем, местом, пространством, национальной принадлежностью, ни расой, никакой религии. Истина вечная и абсолютна. Она не зависит от прихотей земных людей, разных религий, сект, всяких обществ или приходящие моды. У истины нет ни границ, ни пределов. Она не может кому-либо принадлежать. И никто не может ее прихватизировать, как это у нас случается. Тайная церковь или секта начинает объявлять, что вот у нее только истина и все, остальных ее нет. Все остальные от дьявола, она только от Бога. Вот таких заблуждений, к сожалению, ужасных и позорных у нас много. Искренние последователи и учителя древней гималайской традиции не знают не только национальных или географических рамок. Они свободны от эгоистических побуждений, от невежества, привязанностей или неприязни, или страха какого-либо. В этом отношении традиции гималайских мудрецов не имеет географического признака. Ее единственным критерием и ориентиром является духовная мудрость, которая доступна любому человеку в любом уголке мира. Ему не надо бежать там искать Шамбалу или Гималайские горы. Он найдет всегда эту мудрость в своем сердце. Открывает тайны Вселенной. Современные ученые и инженеры создают изощренные приборы для изучения природы внешнего мира форм, от мельчайших вирусов, микробов до отдаленнейших галактик. Подобно этому, тысячелетия назад величайшие исследователи Духа сосредоточили всю мощь и творческий потенциал своего ума на изучении природы мира внутреннего, а не внешнего, чтобы в полной мере раскрыть возможности человека. С помощью отточенного, сконцентрированного, контролируемого ума, ума, ставшего разумом, они проводили исследования и совершали открытия в лаборатории собственного тела, собственной личности и своего духа. Ибо там все, все тайны космоса, все тайны Вселенной. Человеческая цивилизация прошла не один цикл развития и упадка. Она значительно древнее, цивилизация наша, чем полагают современные историки, основываясь на письменных или других вещественных свидетельствах. Учителя света нашей Солнечной системы говорят, что человек на этой Земле появился вот в этом физическом теле 18 миллионов лет назад. И пора бы это уже знать этим так называемым ученым. Они все носятся с какими-то 5-7 тысячами лет. Устная традиция сохранила лишь фрагментарную информацию о том времени, когда жили гималайские мудрецы. Великий подвижник и философ Шанкарачарья, которого считают формальным основателем традиции гималайских учителей, жил почти 2000 лет назад. Однако письменные источники об этой древнейшей традиции в ведической литературе Востока появились значительно раньше и указывают на еще более древние времена. Так, например, Чхан Догья Упанишати, составленный примерно 3000 лет назад, упоминается о прямой преемственности более 60 поколений мудрецов. Согласно устной традиции, история гималайской культуры насчитывает, по крайней мере, более 5000 лет, а по некоторым источникам более 10000 лет и даже далее. А если учесть то, что пятая коренная раса, в которой мы сейчас все живем, пятая коренная раса земного человечества, насчитывает 1 миллион лет, то можете делать выводы. А до этого существовала раса атлантов. Она существовала порядка 4-5 миллионов лет. Древнейшая история гималайской духовной традиции покрыта завесой тайны. Некоторые из великих учителей обладали настолько сверхъестественной мудростью и сверхчеловеческими способностями и преподавали такое количество различных дисциплин на протяжении такого длительного времени, что трудно поверить в то, что они исторические личности. И тем не менее это действительно так. Эти свободные, не связанные никакими формами материи, мыслители и искатели истины, являются настоящими архитекторами человеческой планетарной эволюции. Идущие вслед за ними философы, святые, восточные подвижники, западные, раджа-йоги, возводили здания эволюции по подготовленному ими проекту. Многие-многие тысячи лет назад климат в тех же Гималаях был более умеренным, чем сейчас. Это, естественно, благоприятствовало духовным экспериментам. Величие гигантских гор, мягкий климат, чистая вода, съедобные корнеплоды, обильно плодоносящие деревья, удобные жилища, удаленные от мирской суеты – все это помогало древним мудрецам оттачивать духовные практики. До наших дней в Гималаях сохранилось множество святилищ и святых мест, связанных с именами древних мудрецов, живших во времена Двапара, Трета и даже Сати-юги. Сегодня, как и в далеком прошлом, восточные подвижники направляются в горные места для достижения вершин духа. Они селятся в пещерных монастырях высоко в горах, где получают высшие наставления от космических учителей Шамбалы и достигают наивысшего просветления под их руководством. Но разным любопытным вход туда всегда был закрыт. Эти места имеют особую защиту, преодолеть которую случайному человеку практически невозможно. К тому же искушение вот этого материального мира, тяга к плотскому комфорту и, наконец, недостаток внутренней силы у тех же любопытных, все это само по себе служит тем барьером, который ограждает учителей духа от наплыва лжеучеников. Лишь немногим счастливчикам удается проникать в святая святых. В столетии это может быть 1, 2, максимум 3 человека из многих миллиардов людей, чтобы заниматься там духовной практикой непосредственно под руководством мудрых космических мастеров, представителей других высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. Горы не могут, конечно, покормить большое число людей, поэтому такие пороки, как алчность, воровство, насилие, там практически неизвестны. Великие мудрецы издавна использовали трудности аскетической жизни в горах для воспитания таких духовных качеств, как нестяжательство, великодушие, любовь и бесстрашие. Таков гималайский образ жизни. Таким он остается и по сей день. Жители горных деревень всегда с радостью готовы поделиться скромными плодами своего труда с любым чужеземцем. Их великодушие, простота, скромность и чистота помыслов просто не позволяют видеть человека чужого. Каждый человек для них желанный гость. Вот такая доброжелательность местного населения помогает подвижникам выживать в трудные времена и не обременять себя материальной собственностью. Кроме Гималаев, в древних писаниях упоминаются и другие святые места. Так, одним из самых известных прибежищ для духовных искателей и учителей служат Виндийские холмы, простирающиеся от центральной части Индии до ее южной оконечности. Несмотря на то, что за последние тысячелетия климат в этих местах изменился не в лучшую сторону, по-прежнему активно такие духовные центры, как Читракут, северная часть Индийских холмов, Насик и Амаракантак в центральной Индии, Гирнар на западном побережье Гуджарате и Аруначале на юге. Все они так или иначе связаны с пещерными монастырями Гималаев. Об этом свидетельствует хотя бы то, что лучшие ученики этих центров с целью углубления своих познаний направляются время от времени в Гималаи, а опытные гималайские мастера иногда посещают центры в Южной и Центральной Индии, чтобы поделиться своим опытом. Письменная традиция гималайских мудрецов начиналась с древнейших вед, затем развивалась в Упанишадах, в Пуранах и в дальнейшем составила основу священных писаний на местных языках Индии. Таким образом, гималайская традиция по существу является традицией ведических мастеров древности. Как устные, так и письменные источники сообщают о том, что основателем гималайской традиции был Нараяна. Это один из начальных бессмертных мудрецов. Нараяна превзошел индивидуальное сознание и обрел сознание вселенское, освободившись от невежества, эгоизма, от привязанности каких-либо, от отвращения и страха. Этот необычный просветленный учитель освободился от всех кармических последствий своих деяний. И в гималайской традиции Нараяна свидетельствует или символизирует чистое сознание. То есть то, что Христос для нас представляет, и то, что Нараяна – это одно и то же. В нем заключено семя всеобъемлющего знания. Потом тому, как все мироздание существует в космосе, при этом никак на него не влияя, так и все мудрецы и святые живут в Нараяне, следуя ему, в то время как сам Нараян остается чистым, неподвластным никаким влиянием. Обладающего столь возвышенным сознанием Нараяну традиция отождествляет с Богом, ибо глубина духовного сознания выводит его за пределы времени, за пределы пространства. Поэтому можно сказать, что Нараян не имеет ни начала, ни конца. Он существовал и существует, хотя никто не знает, был ли он когда-либо вообще рожден на этой земле. Однако мы слишком привыкли к тому, что все в мире имеет свое начало и свой конец. Поэтому нам трудно понять, каким образом Нараяна никогда не рождается и никогда не умирает, и в то же время всегда присутствует. Нам, конечно, гораздо ближе понятие начала и конец. А вот в духовных мирах там не существует ни начала, ни конца. Там нет прошлого, настоящего, будущего. Там есть только вечное. Восток относится к Нараяне как к мифической фигуре, хотя он вполне может быть исторической личностью. Одна из горных вершин Гималаев носит его имя. И согласно легенде, известная духовная святыня Бадринат служит его ашрамом. Здесь, как говорится в традиции, он совершал духовные подвиги, и здесь он якобы передавал свои знания бесчисленным святым и мудрецам, которые увековечили эти знания в ведической, тантрической и эпической литературе Индии. Другой великий мудрец, занимающий почетное место в истории гималайской духовной традиции, это легендарный Санат Кумара. Некоторые первоисточники утверждают, что он и его три брата Санака, Санандана и Санат Суджата были сыновьями Бога и Творца Брахмы. Согласно тем же текстам, они являются отпрысками Ахимсы и Дхармы. Но независимо от своего происхождения, Санат Кумара выступает как великий учитель вед, упанишад, йоги и тантры. Линия преемственности гималайских мудрецов начинается с этого великого мастера и потом продолжается Васиштхой, Шакти, Парашарой, Вьясой, Шукадевой, Гаупадой, Говиндападой, Шанкарачарьей. Конечно, это далеко не полный список. Между Санат Кумарой и Шанкарачарьей существовало множество других великих мудрецов, однако расставить их в точном хронологическом порядке нам, современникам, совсем непросто. Эти великие первооткрыватели молитв, мантр, преподаватели таких духовных наук, как Агни-Видья, Это наука о духовном солнце нашей Солнечной системы. Наука Чандра-Видья, наука о духовной луне, Деха-Виджняна, тайная наука о тонких энергиях человеческого тела, и Свара-Виджняна, наука о дыхании. Количество духовной литературы, оставленной этими носителями мудрости, поистине необозримо. Желательно, конечно, осветить жизнь и учение великих мудрецов Востока, наставления которых наилучшим образом помогают разрешить духовные проблемы современности. Они либо сами выступали в роли авторов письменных трактатов, либо имели учеников, которые записывали их наставления. Эти наставления, особенно более поздних учителей, вот в частности Свами Рама, он жил уже в 20 веке, весьма актуальны в наше время, поэтому они включены в некоторые литературные произведения. Как уже говорилось, Веды и Упанишады являются самыми ранними письменными источниками гималайской традиции. Веды – это поистине древнейшие священные писания в духовной сокровищнице человечества. Они представляют собой не творение человеческого разума, а интуитивное откровение великих провидцев. Эти прозрения облачены в форму слов. Поэтому ведические стихи называются еще мантрами. В дальнейшем мудрецы создали Упанишады. Это философские комментарии к ведам, в которых они описали методы постижения мантр, способы их использования в повседневной жизни. Существует сотни толкований, то есть сотни различных Упанишад, но только 11 из них считаются принципиально важными. Упанишады разъясняют философию Адвайты, то есть философии недвойственности, согласно которой существует единая абсолютная высшая истина. И они призывают осознать эту истину, стремиться к ней, несмотря на все превратности нашей жизни. Упанишады содержат множество рекомендаций относительно наиболее совершенных йоговских практик, например. Однако из-за краткости изложения, без помощи опытного наставника, использовать их практически невозможно. О высших уровнях духовной практики, вскользь упомянутых в Ведах и Упанишадах, подробнее говорится в тантрах и агамах. Язык этих текстов насыщен мистическими символами, поэтому изучать их также рекомендуется под руководством посвященных учителей. Кроме ведических и тантрических текстов, существует также третий тип литературы, восходящий к гималайской традиции. Это пураны. Исторические хроники. Понять их тексты, конечно, гораздо проще, чем ведические тексты. Но извлечь из них философскую суть бывает довольно сложно, так как философия здесь разбавлена пространными повествованиями. И читателю бывает очень нелегко сориентироваться в хитросплетении историй, ведущих к тем или иным заключениям. Кроме того, многие истории в процессе многократных пересказов и толкований претерпели неизбежные искажения. Пураны можно сравнить с Великим океаном. Чтобы извлечь жемчуг из этого океана, ученику необходимо, во-первых, уметь плавать и нырять, а во-вторых, знать, где нырнуть. Учитывая нужды духовных искателей разных эпох и народов, учителя света веками передавали свои знания в разной форме, в соответствии с разной степенью подготовленности своих последователей. Так появились на нашей земле многочисленные писания – как на востоке, так и на западе, как на юге, так и на севере. Некоторые из них излагают дуалистическую философию жизни, другие – недуалистическую, то есть или двойственную, или наоборот недвойственную. Одни отстаивают материалистическое мировоззрение, другие, наоборот, духовное. Одни обосновывают необходимость семейного образа жизни, а другие выступают за отречение от всякой привязанности и от всякой семейственности. Учитывая необъятность этой духовной литературы и глубину познания ее авторов, никто не вправе заявлять, что, например, только вот этот или только тот текст содержит истинное учение. Чтобы избежать этой ошибки и не ограничивать знания мастеров духа какими-то узкими рамками, полезно помнить одну краткую историю о великом Будде и его учениках. Однажды ученики Будды поссорились, Каждый из них защищал одно из высказываний великого учителя как единственную истину. Тогда Будда поднял горсть листьев, они как раз по лесу там шли, и спросил, где больше листьев, в моей руке или во всем этом огромном лесе? В остальной части леса, учитель, ответил ученики, конечно, листьев больше. Так вот, то же самое можно сказать и о знании, которое вы от меня получаете. Я ведь знаю гораздо больше, чем вам даю. Подобно Будде, толкователь Упанишад предупреждает своих учеников. Практикуйте в жизни только те наставления, которые имеют для вас значение именно сейчас, на данном этапе вашего развития. Развитие ваше беспредельно, а остальное оставьте на потом. А в свое время вы их поймете и сможете извлечь из них пользу. Несмотря на все многообразие литературно-духовного наследия, Адвайта, это учение об абсолютной недвойственной истине, Адвайта бесспорно составляет саму суть гималайской древнейшей традиции. Кто постиг это великое учение, тот, подобно опытному альпинисту, зашел на самую высокую вершину и созерцает всю величественную панораму беспредельного знания. Сверху можно увидеть и то, что было видно снизу, но с вершины-то все выглядит несколько иначе. Таков путь духовного поиска. Чем выше человек поднимается, тем шире его обзор, и тем глубже его понимание одних и тех же истин. Независимо от того, чему и как учат разные мудрые учителя, независимо от этого, ученики открывают одни и те же универсальные ценности. Одной из важнейших духовных ценностей является ненасилие, или, как говорят на Востоке, ахимса. Это важнейшая дхарма. Дхарма – это закон. Это важнейший закон человеческого существования. Насилие в любой форме – мысленное насилие, чувственное насилие, физическое насилие – корень всяческого зла. Так говорят мудрецы. Поскольку для всех живых существ естественно стремление к миру и счастью. И никто не хочет быть несчастным. Причиняя боль себе или другим, если мы пользуемся насилием, мы нарушаем как закон природы, так и божественный порядок. Когда возникает конфликт между принципом ненасилия и культурными ценностями, обычаями или религиозной практикой той или иной, то следует отдавать предпочтение ненасилию. Это поможет разрешить разногласия между разными вероучениями, культурой, наукой и так далее, и увидеть единство всего сущего. Практику ненасилия необходимо сочетать со здоровым образом жизни, не пренебрегая ни собственным благополучием, ни благополучием всего общества в целом. Здоровый образ жизни, в первую очередь, требует соблюдения внешней и внутренней чистоты. Это необходимо для создания здорового окружения, как для нас самих, так и для будущих поколений. Вот этот принцип должен соблюдаться на всех уровнях бытия, на физическом, эфирном, ментальном и так далее. Учителя света говорят нам, что человеческое тело является священным храмом. Внутри него обитает свет вечности. Овладев восточными духовными методами, методом погружения внутрь себя, ученик сможет в один прекрасный день войти в этот храм и испытать ни с чем не сравнимые блаженства, которые там содержатся от начала времен. Это в любой традиции, как в христианской великие святые тоже стремились туда и тем же занимались, так и в духовной традиции Востока. Везде, по сути, одно и то же. Только где-то глубже, где-то имея большие знания, где-то интуитивно проникая в эти вещи. Мудрецы говорят, что родиться человеком – это большая удача, и не воспользоваться ею ради достижения самоосознания – это величайшая потеря. А у многих людей жизнь – это страница жизни, на которой ничего не записано, кроме мерзости, а мерзости туда не пишут. Путешествие по жизни Физическое тело служит нам превосходным транспортным средством. Без этого временного тела, которых, кстати, у нас было уже много, невозможно выполнять дхарму, то есть невозможно выполнять закон жизни. В здоровом теле здоровый дух, а болезни создают множество препятствий. Те, кому приходится тратить время и энергию на решение проблем своего больного тела, а они сами его делают больным, эти люди теряют возможность исследовать более высокие духовные уровни истины. Поэтому здоровый образ жизни и здоровое тело является необходимым условием для духовной практики. Чистоплотность помогает сохранить здоровье и чистоту окружающей среды. Очень важно придерживаться чистоты своей речи. Ложь и негативные высказывания причиняют окружающему нас миру более серьезный и длительный ущерб, чем просто физическое загрязнение чем-либо. Ложь и негативные, то есть злобные какие-либо высказывания, причиняют окружающему нас миру более серьезный и длительный ущерб, чем физическое загрязнение в любой форме. Но еще пагубней наши деструктивные мысли, окрашенные гневом, ненавистью, ревностью, жадностью, эгоизмом. Вот длительность их воздействий, воздействие таких мыслей на окружающее пространство, еще больше. Именно поэтому мудрые люди, где бы они ни жили, подчеркивают важность как чистой пищи, чистого воздуха, чистой воды. И самое важное, они подчеркивают чистоту мыслей, чистоту помыслов. Это составляет, говорят на Востоке, основу дхармы, то есть основу закона жизни человека. Гималайские духовные традиции, духовные провидцы также учат нас быть абсолютно бесстрашными. Обычный страх возникает из инстинкта самосохранения. Человек считает себя временным и смертным, поэтому боится смерти, боится всего, что вокруг. На самом деле, каждый человек – существо вечное и бессмертное. Ему бояться нечего. Страхи более глубокого уровня порождаются чувством обособленности, чувством эгоизма. Человек отделяет себя от этого мира, от природы, и тогда ему, конечно, надо всего бояться. Какой бы философии жизни ни была, какой бы мы философии ни придерживались, нам не удастся преодолеть страх смерти, пока мы не осознаем свое единство со всеобщей абсолютной истиной. Пока человек считает себя обособленной личностью, а эгоисты так и делают, его всегда будет преследовать страх перед утратой своего личностного существования. А ведь подавляющее большинство землян считает себя смертным человеком. А это позорнейшее и страшное заблуждение. Источником чувства обособленности является наше животное временное эго, эго личности, временное и смертное. У каждого из нас личностей было много, но некоторые пользуются старыми личностями. Как это происходит? Изучайте. Некоторые понимают, что это наше ложное «я», некоторые только. Но даже они-то не желают признавать этот факт. Так возникают всевозможные внутренние конфликты и страхи у человека. Постижение же абсолютной истины и нашего единства с ней убивает всякий страх. В этом заключается состояние духовной практики. Мудрецы приравнивают это к достижению бессмертия. Внешняя умиротворенность у них проистекает из внутреннего бесстрашия. Каждый человек, сказано, это сосуд света, так говорят мудрецы. И если человечество хочет жить в мире и гармонии, то нужно, чтобы все люди без исключения излучали этот свет, а не тьму, как сейчас. Отношение между одним человеком и всем человечеством подобно отношению между деревом и огромным лесом. Подобно тому, как большая группа деревьев образует лес, так отдельные люди образуют семьи, общины, общества и, наконец, образуют все человечество. И как состояние леса зависит от состояния отдельных деревьев, так и здоровье общества и человечества зависит от здоровья составляющих его людей. Когда улучшается качество жизни отдельных личностей, то улучшается качество жизни всего общества и всего человечества. Если преуспевающее общество обеспечит каждого всем необходимым для здоровой жизни, то, конечно, в этом случае люди получат великолепный шанс для исследования и понимания тонких истин природы. Но в первую очередь преуспевающее общество должно обеспечить людей или членов своих высокими знаниями. Это на первом месте. И как следствие, все остальное должно быть тоже. В том числе и физическое обеспечение. Полный цикл духовного развития начинается с человека и заканчивается самим человеком. Полный цикл духовного развития начинается непосредственно с конкретного человека и заканчивается этим же человеком. Все этические, моральные, социальные ценности учителей мудрости на нашей планете основаны на универсальной духовной истине, то есть на познании того, что в космосе существует только единый и неделимый Брахман, то есть единый, неделимый, великий логос нашей Солнечной системы. Все являются частичками его луча, его энергии. Подобно ступенькам лестницы, все пути, например, от восточной раджи-йоги, постепенно ведут к этой истине. Восходя к цели, важно знать, на какой ступеньке лестницы находится человек. Следует твердо идти по пути собственной духовной практики, не осуждая при этом другие пути и не превознося свою духовную практику, именно как наилучшую. Это поможет возвыситься над кажущимися противоречиями разных методов духовных. Самое важное послание учителей света и наивысшая истина заключается в том, что сознание атмана, а по-нашему это наше истинное высшее «я», осознание его и есть бессмертие. Когда человек осознает свое высшее «я», поднимается выше своей временной смертной личности, этим он достигает бессмертия. Искать эту истину во внешнем мире, ну, как сейчас он, старики бегают там, как бы им подольше прожить, теряет пустое время и деньги. А некоторые замораживают себя на сотни лет, скажем, чтобы потом его разморозили, и он тут еще побегал немножко. Так вот, искать эту истину, то есть бессмертие во внешнем мире, пустая трата времени. Ибо там можно найти только бесконечные страдания из-за привязанностей нашего девственного неопытного духа к бесчисленным материальным формам. Если человек не может обнаружить свое истинное высшее «я» в себе самом, то как же он может найти его вне себя? Поэтому люди бегут в разные церкви, там ищут всякие религии, секты, как будто там они найдут свое высшее «я». А оно внутри у каждого. Только надо знать, как к нему подойти. Неспособность найти свое высшее «я» в себе своего Господа, неспособность, великие мудрецы называют смертью. Вот тот, кто не способен найти и не хочет искать, это смертный человек. А его обретение называется бессмертием. Высшая истина одна для всех, но она многолика. Мудрость Востока раскрывает разные ее стороны, по-разному ее описывает. Но все аспекты истины достоверны и равноценны. Потому и ценны все истинные учения, ведущие в царство истины. Но есть такие аспекты учения об истине, которые приобретают особую важность для современных духовных искателей. Мудрость великого учителя Санат Кумары дошла и до нашего времени в целом ряде работ. Мудрецов восточных много, кстати, все оттуда всегда приходило и к нам на запад. Сведения о нем содержатся также и в многотомном издании Кальяна, пока не переведенном еще на английский язык даже. И вот кое-что из жизни этого великого мудреца, раскрывающий в некоторой степени сущность учения Санат Кумары. В давние времена жил известный ученый по имени Нарада. Он постиг сущность всех священных писаний, обладал знанием 64 видов искусств и наук, включая философию, историю, грамматику, математику, экономику, этику, логику, мифологию, астрологию, астрономию, медицину и так далее, и так далее. Ученики боготворили Нараду. За ним прочно закрепилась репутация величайшего мудреца. Нарада убеждал своих учеников, что знание – это сила, которая способна сделать человека счастливым. Но обучая других искусству счастья, Нарада вдруг осознал себя самого, что он оказывается несчастлив, что он не может себя назвать истинно счастливым человеком. И вот в этот момент он решил пересмотреть весь свой жизненный путь. Как же так? Подойдя к проблеме собственного несчастья со всей серьезностью, ученый обнаружил, что все методы преодоления разочарования, неудовлетворенности, уныния, депрессии, одиночества, которым он, кстати, обучал своих учеников, не способны помочь даже ему самому. Если я, овладевший обширнейшим сводом знаний, далек от счастья, то что же делать-то тем, кто вообще не грамотен в этих вопросах? Как же человеку-то земному стать счастливым, размышлял великий мудрец Нарада. И чем больше он об этом думал, тем больше в нем крепла решимость найти истинное счастье. В конце концов, он оставил все свои дела на попечение своих старших учеников, а сам отправился на поиски истинного счастья. И где бы он ни появлялся, повсюду на огромном востоке его встречали с почестями. Но когда он говорил, что ищет счастье, никто всерьез его не воспринимал. Шутит, понимаете, учитель. Люди не делились с ним своими соображениями, не давали ему советов, поскольку все были уверены в том, что Нарада знает все. Тем более он не может быть несчастным. Так считал народ. Наконец Нарада нашел Санат Кумару в Гималаях, и великий мудрец согласился ему помочь. Санат Кумара спросил великого ученого, каким же знанием-то он обладает. Ну, Нарада принялся перечислять все науки и искусства, которым он овладел. Когда этот длинный список был озвучен до конца, то между Санат Кумарой и Нарадой состоялся следующий диалог. Санат Кумара, ты знаешь так много, но это не принесло тебе счастья. Да, говорит Нарада, знания не принесли мне ни мира, ни радости. Они даже не помогли мне преодолеть страх смерти. Я отягощен знаниями и поглощен страданием. Помоги мне сбросить бремя моих знаний и обрести свободу, наконец-то. Накопленные мной знания помогли мне лишь прославиться своей ученостью и добиться мирского признания. Но какова же польза-то от всего этого, если в момент смерти мне придется все это оставить и начинать следующую жизнь опять с нуля? Санат Кумара ответил, твоя беда в том, что ты путаешь истинное знание, которое приходит изнутри, с простой информацией, передаваемой посредством речи и письма, которой ты и занимался почти всю свою жизнь. Ведь объем знаний, наук, искусств, которые ты постиг, представляет собой лишь сочетание слов, и в них нет духовной глубочайшей реальности. Все, что тебе дали твои знания, это возможность обеспечивать свое материальное существование. Но ученость еще никому не принесла истинного счастья. Главная эта книга, книга жизни, остается закрытой для тебя и тебе подобных архиученых. Однако есть что-то в тебе, что стремится познать тайну жизни. И вот оно и побуждает тебя раскрыть книгу жизни и внимательно вчитаться в нее. Поэтому ты и пришел сюда. Пока ты занят мирскими делами, ты не слышишь этого зова, постоянно напоминающего тебе о высшей истине. Так ты создаешь почву для внутреннего конфликта и неудовлетворенности, не позволяя себе ощутить гармонию внутреннюю и непостижимое внутреннее счастье. Можно, конечно, спрятаться от всего этого мира, но ведь нельзя спрятаться от самого себя. Нельзя спрятаться от собственного бессмертного вечного духа. Оно заставит тебя искать истинное счастье. Единственный способ достичь истинной гармонии и счастья – это познать себя на всех уровнях вселенского бытия. Но, Рада, как же я могу это сделать? Как я могу познать себя на всех уровнях? Санат Кумара отвечает. Вот твоя-то речь отражает твои мысли ведь. А мысли формируют твою внутреннюю жизнь. Речь твоя, как и речь каждого человека, Это средство, при помощи которого ум себя выражает. Если хочешь познать свою внутреннюю жизнь, для начала исследуй свою речь. Чем глубже ты ее изучишь, тем больше узнаешь о содержании своего собственного ума. Исследуй связь между речью и твоим умом. Постепенно ты научишься контролировать свою речь. Научишься хранить тишину внутреннюю. Но это еще не все. Это не наполнит тебя покоем. Чтобы достичь истинной гармонии, нужен систематический труд. Сначала необходимо успокоить свой язык. Это значит, что говорить следует только с любовью. И следить за тем, чтобы в своей речи не навредить ни себе, ни другим. Кроме того, необходимо исключить бессмысленные разговоры с кем-либо и когда-либо. Но как только ты достигнешь покоя на уровне своих слов, вот тут ты внезапно обнаружишь бурю в своих мыслях. Кстати, это было со всеми великими святыми. Вот почитайте их жизнеописание. Мысль тоньше грубого слова. Наблюдение за ней будет твоим следующим шагом. Размышляй над тем, о чем ты думаешь. Почему ты именно так думаешь, а не иначе? И как твои мысли воздействуют на твою речь и на твои поступки? Если тебе не удается унять шум и хаос своих мыслей, то наполняй ум осознанием наивысшей истины. То есть постоянно держи в уме Брахмана, Христа, Майтрею, Будду. Ну, кто ближе тебе? Вот как святые молились: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Или, скажем, на Востоке произносят какую-либо мантру, наиболее короткую, чтобы она не отвлекала. Тогда ты обнаружишь еще более тонкую силу, именуемую волей. Воля стоит выше всяких мыслей. Это та сила, которая позволяет человеку распоряжаться своим умом, ведь он не может мыслить, ум-то твой, пока этого ты сам не пожелаешь. Воля – это тончайшее стремление, исходящее из самой глубины человеческого существа и приводящее в движение его ум. Нарада спрашивает: если воля тоньше мысли, то почему мне не удается подчинить себе свой ум? Похоже, я не в состоянии контролировать волю, и мой ум пользуется неограниченной свободой. Великий мудрец Санат Кумара отвечал: ты прав, Нарада. Твоя воля подвержена влиянию тонких впечатлений твоего прошлого, твоих прошлых воплощений, а также мыслей, слов и поступков, хранящихся в твоей неосознанной сфере ума. Ты просто о них забыл на сегодняшнем твоем уровне, и они ушли у тебя в подсознание. Но хотя ты их и не осознаешь сегодняшним твоим умом, но они-то воздействуют на силу твоей воли. Вот почему воля-то теряет контроль над осознанной сферой твоего ума. Поэтому иногда человек думает о том, о чем он не хотел бы думать, и произносит такие слова, которые не хотел бы произносить, и совершает такие поступки, которые не хотел бы совершать. Почему он это делает? Виной этому всему его прошлые накопления, накопления прошлых жизней. Те самые тонкие впечатления, хранящиеся в подсознании. А все свое человек носит всегда с собой. А у каждого из нас позади тысячи воплощений на этой планете, а может даже на других планетах иногда. Но если их ничто не пробуждает, эти тонкие впечатления, то они не могут воздействовать на нашу волю, на наш ум. Нарада спрашивает: от чего же зависит проявление этих тонких впечатлений прошлого? Санат Кумара: зависимость здесь проста. Здесь работает космический закон: подобное притягивается подобным. Мышление – это плод сознательной сферы твоего ума. Мышление извлекает из глубин подсознания соответствующие тонкие впечатления прошлого, которые, в свою очередь, оказывают влияние на твою волю, на твой ум, и, следовательно, воздействуют на твою речь и на твои поступки. Но мышление способно защитить сознание от влияния бессознательного, то есть от тонких впечатлений прошлого. Защитить как? При помощи силы воли. Конечно, новичку трудно действовать на таком тонком уровне. Несмотря на то, что мышление приводит к действию силу воли и воздействует на наше сознание, но оно тут же попутно возбуждает и наше подсознание. Это может привести к пробуждению негативных, тонких впечатлений, которые мы принесли из прошлой жизни. Проникнуть сквозь эти тонкие слои бытия бывает довольно трудно, в особенности на ранних стадиях духовной практики, поэтому следует направлять мышление на универсальный объект, который мощнее всех отрицательных тонких впечатлений. Устреми свои мысли на Рада, на наивысшую истину, на Брахмана, на Майтрею, Христа, Будду, на того, кто ближе тебе из этих великих учителей. Это поможет тебе и любому человеку в преобразовании и совершенствовании самого себя. Иными словами, для начала тебе следует утвердить в своем сознании Брахмана, Христа, Будду, Майтрею и постоянно помнить о нем в процессе изучения священных писаний, размышлений, бесед на духовные темы. Постоянные мысли о наивысшем логосе, невидимом логосе нашей Солнечной системы, который имеет много имен, постоянные мысли о нем являются чистым и мощным средством, позволяющим даже из мирских занятий извлекать знания о высшей истине. Я имею в виду не привычное для тебя интеллектуальное знание, а знание интуитивное, которое не может быть получено из книг, бесед или рассуждений, то есть из внешнего мира. Нарада говорит: «Так я же все эти годы верил, что путь, по которому я шел сам и вел своих учеников, это путь самопознания». Санат Кумара говорит: «Ты учился и учил других лишь ради развлечения, ради интеллектуального удовлетворения, ради признания окружающих и безбедного плотского существования». Вот такое познание и обучение – это не более чем кармическая деятельность. Никто еще не достиг свободы только благодаря такой деятельности в материальных мирах среди бесчисленных форм. Нарада: «Значит, я должен отказаться от этой своей деятельности? Но разве она не лучше многих других занятий? Разве не лучше что-то делать, чем вообще ничего не предпринимать?» Санат Кумара говорит: «Да нет, не в этом суть, Нарада. Дело в твоей решимости, в твоей внутренней силе. Опирается ли твое решение действовать на ту силу, которая исходит не из поверхностного ума, не из интеллекта, а из глубины твоей души, из чистой божественной силы? Без этой божественной силы ни знание, ни решимость действовать ни к чему хорошему не приводят. Знание должно быть функциональным, иначе оно только будет обременять человека. Вот мы все как раз и приобретаем функциональные знания. Но знание, которое толкает человека к действию, не пробуждает дух его. Оно тоже мертвое знание. Твое знание должно быть живым и действенным, ибо только из живого знания рождается энергия действия. Активное знание, в свою очередь, берет начало в безграничной силе желания, которая присуща высшей истине. Безграничная сила желания присуща высшей истине. Безграничная сила желания – это также изначальное божественное желание. Желание беспредельно совершенствоваться. Каждый бог стремится к этому в космосе. Следовательно, чтобы твое знание стало активным и живым, ты должен медитировать, сосотачиваясь на едином логосе, на Брахмане, Христе, Майтрее, развивая потенциал своей внутренней силы. Сила воли, сила знания, сила действия взаимно укрепляют друг друга. «Ну как же мне понять природу шакти?» – спрашивает Нарада. «Природу силы и в полной мере раскрыть ее суть-то внутри себя». Санат Кумар отвечает: «Шакти – это божественная изначальная энергия жизни. Она проявляется во всем, что ты видишь вокруг. Для того, чтобы живой организм родился и развивался, должно быть нечто, что поддержит этот процесс. Должна быть некая пища, источник энергии. Без энергии никто сюда не может родиться. Сила жизни присутствует и в пище, и в организме. Она и потребитель, и потребляемое. Пока ты не познакомишься с природой этой жизненной силы внутри себя, а также того, что питает тебя, ты будешь жить в страхе, преследуемый мыслями о том, как же поддержать свое внешнее плотское существование». Пока земной человек не поймет, кто является действительным потребителем и одновременно потребляемым, он никогда не преодолеет страх смерти. А существует два вида страха. Первое. Страх человека – это неспособность обеспечить свое формальное плотское существование. И второе. Страх перед возможностью потерять себя среди объектов, которыми человек обладает. И в каждом из этих случаев человек тесно связан с внешними объектами. В первом случае он гоняется за объектами, за материальными формами. А во втором случае он, наоборот, избегает того, что ему угрожает. Недостаточно просто знать, что для физической жизни необходимы пища, вода, свет, тепло, воздух. Следует также понимать, какую жизненную силу извлекает из этого человек, и чем эта жизненная сила отличается от тех объектов, в которых она содержится и для чего она человеку дается. В конечном счете мы ведь хотим знать, при каких условиях человек может или, например, не может получить эту жизненную силу с максимальной пользой для себя. И здесь, дорогой Нарада, мы выходим за пределы физики, пространства или в царство метафизики. А эта наука исключительно духовная. Ведь природа Вселенной, ее структура и действующие силы подробно изучены и описаны великой наукой. На Востоке называется Шри-Видья. И здесь Санат Кумара раскрывает перед Нарадой сокровенные тайны человеческой памяти, ее связи с надеждой, с пранической энергией, с силой воли и в конечном счете со счастьем. Ведь истинное счастье не ограничено ни временем, ни пространством, ни местом, ни причинно-следственными отношениями. Истинное счастье вообще не имеет ничего общего с обычным материальным опытом человека. Состояние истинного счастья невозможно определить понятиями «лучше» или «хуже», «меньше» или «больше». Санат Кумара говорит, изначально, Нарада, изначально ты должен знать, что ты частица вечного блаженства, и каждый человек так же. Несмотря на то, что ты заблудился в джунглях материального бытия, но часть тебя по-прежнему остается счастливой. И вот она-то и зовет тебя отыскать путь к внутреннему безграничному блаженству и соединиться с ним. Вот это побуждение достичь счастья неотступно следует за человеком, чем бы он себя ни занимал. Однако обаяние искушений, мирских форм, объектов всевозможных столь велико, что люди отправляются на поиски счастья не внутрь себя, а вовне. Не находя его во внешнем мире счастья, пытаясь избавиться от гнетущей душевной опустошенности, земляне лишь удваивают свои усилия в этой погоне за внешним счастьем, за плотской иллюзией. И в начале каждого воплощения, воплощение каждого воплощенца, в начале его еще согревает свет надежды. И человек радостно устремляется навстречу призраку счастья в мире материальной иллюзии. И вот мы видим, как человек упорно трудится, надеясь обрести счастье вместе с желанным плотским объектом. Но как только очередная мелкая цель достигнута, ну, скажем, тачу построил, кадиллак себе купил и так далее, мелкая цель достигнута, то ощущение счастья тускнеет почему-то и исчезает. И человек снова не удовлетворен, и поиски начинаются снова у него. Гоняясь за иллюзорной надеждой, земные люди без конца пытаются найти счастье во внешнем мире, в мире бесчисленных материальных форм. Такая погоня за иллюзорным материальным счастьем всегда кончается крахом и страданиями. Каждая неудача – это, конечно, урок обитателю Земли, который показывает, что во внешнем мире нет и не может быть истинного счастья. Но, к сожалению, люди этой Земли слишком сильно сомневаются в ценности неведомого внутреннего царства. Они слишком боятся утратить интерес к внешнему, к материальному миру. Но они должны знать, что страх и счастье не могут существовать вместе. Пока у тебя, Нарада, нет опыта переживания истинного счастья, нужно поверить опыту великих мудрецов, поверить свидетельствам священных писаний. Только так можно обрести бесстрашие. Это называется утвердиться в вере. пока ты не познаешь истину на собственном опыте, вера высшему будет единственной силой, способной ослабить оковы привязанности к мирским удовольствиям. Истинная вера – это не слепая вера. Это знание само по себе, высокое знание. Только такая вера наполнит тебя бесстрашием, с которым ты преодолеешь влечение к фальшивому блеску плотского мира и откроешь истину там, где нет никаких ограничений. Но с чего же мне начать, спрашивает Нарада? Начни с пищи. Употребление чистой пищи будет очищать тело твое. Так же, как физическое тело нуждается в качественной пище, эфирное, праническое тело также требует пранической энергии. Чувства, ум, эго, разум тоже требуют. Каждый требует своей пищи. Благостная пища, которая свежа, легка и питательна, принимаемая в подходящем количестве в соответствующее время, с правильным настроением ума она должна приниматься, послужит наилучшей диетой для тебя. При этом необходимо дышать чистым воздухом, практикуя попеременное дыхание левой и правой ноздрёй. Это будет должным образом подпитывать твое эфирное тело. И тело физическое будет чувствовать в себе силу и энергию. А потом светлое высокое мышление и радостное состояние духа у тебя. Это великолепная пища для твоего ума. Постоянное осознание того, что все категории, определяемые словами «мой», «моё», все это принадлежит внешней иллюзорной природе. Для того, что обычно называется словом «я», необходимо наладить связь с высшим «я». То есть наше «я», нашей личности, должно наладить связь со своим высшим «я». Ибо высшее «я» есть чистое сознание. Вот превосходная подпитка для нашего личностного эго. Очищая себя, постоянно осознавая, что все бесчисленные внешние объекты принадлежат материальной природе, и отождествлять себя с ними – это роковая ошибка. Никогда не забывай, что истинное высшее «я» в тебе – это вечное бытие, это вечная мудрость и вечное блаженство. По мере очищения внешней и внутренней жизни на всех уровнях бытия и благодаря чистой пище, память твоя станет устойчивее и совершеннее, и ты начнешь видеть проблески своего истинного «я», свет своего Господа. Постепенно ослабеет привязанность у тебя к различным мирским объектам, и стремление наслаждаться ими тоже ослабеет. И чем слабее будут твои плотские желания и внешние привязанности, тем ярче возгорится свет внутреннего «я», как у великих святых и великих подвижников. Этот внутренний свет станет освещать тебя снаружи и изнутри. И вот только тогда ты можешь оказать истинную помощь окружающим. Так, ответ за ответом, Санат Кумара передал великое знание Нараде и помог ему освободиться от чувства ложной неполноценности и эгоистической обособленности. Учение Санат Кумара изложено в обширном своде Упанишад, Пуран, а также в Агамах и Тантрах. В этих и других более доступных текстах Санат Кумара описывается как Парамахамса, как великий знаний, великий знаток истины, полностью преданный полнейшей непривязанности. Он известен также как Брахмариши, то есть как великий опытный наставник и проводник на пути познания. Одни источники сообщают, что тело Кумара полностью состоит из света. Света, который проникает в очищенное сознание подвижников нашей планеты и наделяет их высшей мудростью. В других источниках Санат Кумара выступает в роли человека, который из сострадания приходит к тем, кто еще не достиг высокого духовного сознания и не может выдержать сияние высшего света. Великий мудрец при помощи бхакти-йоги, йоги любви, ведет учеников к высшей истине по тропе любви и преданности. На Востоке Санат Кумару почитает как родоначальника величайшей мудрости. В раскидистом древе гималайской традиции Санат Кумара олицетворяет корень, а остальные мудрецы – ствол и ветви этого дерева. И в заключение – объявление. Так, в следующее воскресенье в 3 часа – психическая энергия и здоровье человека. Что такое заградительная сеть ауры? распущенность и дисциплина духа, вампиризм целителей различных, самоцелительство, а какие мысли опасны для здоровья человека, как овладеть энергиями в самом себе. Надо помнить, что в свое время Христос, великий многострадальный логос нашей Солнечной системы, сказал: «Вы боги», надо об этом помнить. Предела для человека нет ни в чем. Процесс внушения, самовнушения. К чему это может привести? Одержание – психическая болезнь. Злоба и месть одержателя. А выдержателей у нас, кстати, в тонком мире нашей планеты, в нижних слоях тонкого мира, очень много. Степени астрального одержания. А одержимых сейчас на Земле довольно много. Оборотни – это не сказка. Процесс изгнания астрального держателя, а также его опасности. Кстати, сейчас определенные силы пользуются методом астрального держания. Счастье, где искать счастье? В этом мире, в мире материи или в мире духа? Человеку открыты пути как вверх, так и вниз. И выбор для каждого свободен.